И что происходит в 6 стихе? «Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоей». Будь вождем! Требуют люди, будь вождем! Возглав, направ нас куда? Ты смотри, что творится. Наведи порядок. Смотри, что скажет этот человек. Ему предлагают позицию быть вождем. Что он говорит? Он с клятвою скажет, не могу исцелить ран общества. И в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа. Вот какое страшное состояние, когда нет лидеров, когда нет вождя, когда нет человека в авторитете. И я хочу просто, друзья, показать, что это очень важно, чтобы человек, каждый, был эмоционально защищен. И вы как лидер тем более. Потому что люди на вас смотрят. Если люди просто следуют, и за ними никто не идет, они никого за собой не ведут, они не несут никакой ответственности. Они могут только требовать с вас. Они могут возненавидеть вас. Они могут отомстить вас, если вы заведете не туда. Потому на вас двойная ответственность. Вам нужно быть эмоционально защищенным и перед людьми, и перед Богом. Это очень серьезно. И Иов, например, когда его обвиняли его друзья, Иова, состояние Иова? Как выглядело состояние Иова? Давайте вы окажитесь в состоянии Иова. Его, в принципе, все обвиняли. Обвиняли, то есть основное обвинение его друзей состояло в том, что ты получил по заслугам. Так просто Бог бы тебя не наказал. Человек же, зная свои пути, доказывал, нет во мне вины. Нет во мне вины, ничего я гнусного не сделал. Если бы Бог хотел в каждом, в любом откопать какое-то согрешение, Он бы нашел во всех. Вот, в принципе, что Иов говорил. И когда Иов не мог доказать, а зачем ты доказываешь, что это так важно? Смотрите, друзья, что это так важно? Что тебе поможет то, что тебя кто-то из людей поймет? Иов, что тебе поможет? Ты все равно умираешь в проказе. У тебя нет, уже ни жена ушла, детей нет. У тебя все развалилось. Что тебе поможет? Зачем ты споришь 40 глав, пытаясь доказывать людям? Оно тебе надо. Когда тебе больно открывать уста и произносить. Надо. Очень надо. Человек боится быть внутренне сломанным. И человек хочет защиты. Чтобы хоть один кто-то сказал, Иов, я тебе верю. Я тебе верю, Иов. Но этого никто не говорит. Все пытаются убедить Иова в том, что он виноват, что он пожал по своим плодам. И Иов в 17 главе 3 стихом в своей книге говорит, ты заступись, к Богу обращается. К Богу говорит, ты заступись, ты поручись сам за меня перед собою. Иначе кто поручится за меня? Понимаете, когда вы просто течете так, как течет общественная масса, общее мнение людей, все, вы не напрягаетесь, вы никуда никого не ведете. Мы плывем, как несет река нас. Стоит вам сказать «this way», стоит вам сказать «мы будем это делать», вы сразу обращаете на себя внимание, вы сразу обращаете на себя attention. Вы должны быть уверены, что вы ведете людей правильно, и люди не пойдут за вами, пока они в этом сами не убедятся. Вы знаете, что когда Лютер боролся очень сильно над тем, чтобы сделать реформацию, это была сильнейшая борьба, сильнейшая агония, в буквальном смысле слова, преследование демоническими силами преследовали Лютера только из-за того, что Лютер поднял перст против такого огромного авторитета, как католическая церковь. В обществе было очень прочное, сильное мнение, что есть одна церковь Христова на земле, и есть один представитель Бога на этой земле, это Папа Римский. Это было очень сильным, утвержденным в обществе мнением. Здесь встает какой-то маленький, жалкий монах и говорит, сжигает папскую буллу на площади, и говорит, вы неправильно идете. Вы идете неправильно. Надо идти этим путем. Понимаете, на что он посягает? Я хочу вам просто прочитать, какой борьбой сопровождалась вся жизнь Лютера. Борьбой именно в этом отношении. быть эмоционально защищенным, то есть быть уверенным, что ты, Лютер, прав. Лютер до конца своих дней, был преследуем сильнейшими сомнениями, правильно ли он сделал в жизни. Вы представляете? За ним прошли миллионы людей. Он перевернул всю Европу до самой старости. Его посещали сильнейшие сомнения, а правильно ли я сделал? А не спросит ли Бог меня за то, куда я повел людей? Вау! Почему так? Потому что он посягнул на сильнейший авторитет того времени, беспрекословный в обществе. И даже этот человек нуждался, постоянно просил людей, чтобы о нем молились, чтобы дьявол не выбил его уверенно, что он сделал правильно. Он в одном из своих писем пишет своему другу и говорит: «Слишком велики у дьявола сила и знание Писаний». У дьявола. Он говорит со мной такими вескими текстами Писания, что я иногда бессилен противостать ему. Знает, что он проповедует истину, знает, ненавидит Папу Римского. Он говорит: каждый раз, когда я молюсь молитву «Отче наш» и дохожу до места, да святится имя Твое Божие, я всегда вставляю туда, и да будет проклято имя Папы Римского. Всегда, в каждой молитве «Отче наш». Так он терпеть не мог Папу Римского. Вот. Но вопрос в чем? Такая напряженная деятельность, в конце концов, должна была сокрушить даже самое крепкое здоровье. Это понятно само собой. Уже со времени Вартбурга Лютер стал страдать по временам головокружениями, обмороками, сильным звоном в ушах, мешавшим ему иногда по целым дням работать. С течением времени, несмотря на то, что прежде худой, как скелет, монах превратился в дородного отца семейства, эти болезненные припадки стали повторяться все чаще и осложнились еще каменной болезнью, в результате которой несколько раз был близок к смерти. Но гораздо мучительнее, чем физические страдания, были время от времени повторявшиеся у него душевные кризисы. Учтите, человек на вершине славы, ему удалось сделать реформу. Но это были припадки сомнения, которые знакомы всем новаторам и людям, порвавшим с традицией, но которые у Лютера имели особенно мучительный и иногда даже демонический характер. Оставаясь наедине с самим собой, реформатор все чаще и чаще задумывался о лежащей на нем ответственности. И в душу его закрадывалась тревога, ведь за ним пошли миллионы. И он пишет: «Всякую ночь, когда я просыпаюсь, я чувствую присутствие дьявола. Он мучит меня вопросами. Кто велел тебе проповедовать Евангелие так, как ни один человек не проповедовал ее в течение стольких столетий? А что, если Богу это не угодно, и ты понесешь наказание за осуждение стольких душ?» Больше недели, пишет он Меланхону после одного из таких кризисов, «я был брошен в ад на смерть, так что разбитый во всем теле, дрожу всеми суставами, так как я почти совсем утратил Христа. То волны и приливы отчаяния возмущают меня против Бога. Но движимый молитвами святых Бог начал жалеть меня и извлек мою душу из преисподней».